Николай Денисович, здравствуйте снова.
Здравствуйте.
Да, сегодня мы бы хотели услышать продолжение вот этой интересной истории о Молдавии. Я напомню нашим зрителям о том, что мы говорили, что в Советский Союз начала поступать литература с Финляндии, и центр распределения и управления этими вообще процессами находился в Молдавии.
Да.
И вот давайте с этого места поподробнее, как это все происходило, как могла литература, почему с Финляндии, там были какие-то активисты, кто этим, скажем, горел, и почему в Молдавии, давайте вот все, так скажем, по полочкам.
Ну, почему завозили в Молдавию, потому что в Молдавии очень легко было устроить разгрузку. Потому что там было очень много братьев, они были активные, которые были посвященные для разгрузки. Там многие братья работали на грузовиках, и можно было легко принять этот груз. Потому что конспирация это была под названием «Ольга». И организовывал его Фриденштиме, это Вальтер Пеннер. В Германии миссия, они организовывали все это мероприятие. Но машина шла с Финляндии, и договор был с Финляндией, поставка транзитом через Украину, Румынию и в Грецию. И для того, чтобы эту литературу перевозить, нужно было как-то устроить загрузку. И договор был на поставку финских домиков.
То есть, у кого с кем?
Значит, с Финляндией и с Грецией.
Греция, финны договорились?
Да. В Греции наши братья верующие, там были склады. Куда они, Греция, поставка шла, значит, финских домиков на Грецию. И вот загружали эту машину, внутри был как бы саркофаг пустой, и было стянуты только наружная сторона, там боковые стенки финских домиков, страпилы, и она все это было брезентом зачалено. Прицеп громадный, длинный прицеп, и машина там стояла не габарит, удлиненная, превышает все габариты, то есть машина длинная была. А внутри тайник, открывалось, сдвигалось стекло, потом сдвигалась стенка, и проникали вовнутрь, а там полностью было заложено литературой, каждые пачки были переложены одеждой, чтобы она не двигалась, чтобы пустоты там не было. В этой машине перевозили запчасти, краски, ротаторы, пластины для офсетной печати и многое другое, что нужно было для издательства «Христианин». И заказывали для нашего братства. Там запчасти бывали на машины, вот, приходили оттуда. Ну и, в общем, все это литература разновидная загружалась. А в общей сложности где-то 40-45 тонн.
Одна машина.
Одна машина, да, с прицепом. Да, ну и плюс еще, да. И вот это когда Ольга ехала, да, у нее даже, ну, тормоза, то есть колодки на каком-то или на прицепе это сгорели, потому что очень большой груз. Но благо, что тогда не проверяли тоннаж, не было весов. И она спокойно через границу проходила. Она транзитом шла через Украину, потом в Молдавию, в Румынию и в Грецию. Да. И вот когда уже в Молдавию она приехала, ее встретили, конкретно говорю, я рассказываю о том, когда мы присутствовали с Сережей Бубликом, мы присутствовали при разгрузке, потому что Михаил Иванович уже предыдущие рейсы организовывал Михаил Иванович, потом организовывал Миша Прутян, да, и как-то Михаил Иванович собрал нас всех, и сказал такую мысль, братья, говорит, если вот одну вот эту партию, когда получили уже, и если мы ее развезем, и эта партия станет достоянием народа Божьего, то на 5 лет можно спокойно идти в тюрьме, зная, что дело Божье сделано.
литература духовная.
Это литература, есть. Да, Библия, симфонии, Евангелие. Почему я скажу, что они внешние, власти удивлялись, шли повальные обыски везде. Вот они прошли обыски, литературу всю забрали. Проходят там 2-3 месяца, опять полные дома литературы. Откуда? А вот так вот Бог посылал, вот такими партиями получали литературу. Да. И когда вот мы присутствовали уже при этой, это в 80-м году было, пришла машина, в поле место усмотрели и встречали 5 машин грузовиков. Был КАМАЗ, КРАС, 2 ЗИЛа, это с полуприцепами, 2 ЗИЛа. И один Сайгак, это с КАМАЗом ЗИЛ, с КАМАЗовским двигателем, удлиненный прицеп у него, кузов. Да. И вот 5 машин встречали, эту разгрузили. Да. На КАМАЗ мы грузили все, что там был контейнер стоял с Сережей Бубликом. И мы отделяли именно что для издательства «Христианин». Пластины, краска, ротаторы там шли. И все, что для издательства «Христианин», мы отдельно в контейнер в КАМАЗ грузили. И когда уже приняли весь груз, зачалили эту машину, и все наши машины пошли. И сопровождали, каждую машину сопровождала легковая машина, чтобы и куда они приедут, чтобы можно было разгружать. И когда первая машина прошла, и она уже видела, что с мигалками идет «Жигуленок» милицейский на трассу. Она прошла, и когда выехала на трассу, то останавливают первую машину, там ехал Вася Ташка за рулем. Да. И они остановили, берут у него документы, начинают проверять, и следом едет вот этот ЗИЛ с КАМАЗовским двигателем, удлиненный прицеп. Да, его тоже останавливает, подошли к нему, берут у него документы, в это время Вася заводит ЗИЛа и пошел удирать. Да. И он, когда поехал удирать, те забирают документы, говорит: так, стой здесь, никуда не уезжай, прыгают в машину, в «Жигуленка» и пошли в погоню. Да, обгоняют этого ЗИЛа с полуприцепом, заехали, а там молдавские повороты постоянно, вот они, дорога виляет. И они заехали за несколько поворотов, выскочили, раскидывает гребенку с шипами через дорогу. И, значит, Вася подъезжает, они останавливают его. И, в общем, наручники надели на него, скрутили его. И один мент полез на кузов и смотрит, значит, что там за груз. И в это время обгоняет ЗИЛ, такой же самый, с прицепом, и они смотрят однородный груз, пачки торчат с этого, с кузова. И они поняли, что это одна и та же компания. Они тогда что делают? Они бросают Васю в «Жигуленка» и в погоню за этим ЗИЛом. Значит, обгоняет его и думает, сейчас точно так же его остановим. Значит, за поворот, несколько поворотов сделали, значит, ушли, опять раскидывает гребенку, чтобы его остановить. А Вася с ними давай, значит, торговаться. Я вам сейчас деньги привезу. Хотите, 1000 рублей дам? Да нет, он поймите, мы люди верующие, это наша литература, она нам нужна. И все это начинает с ними разговаривать. Они ни в какой, да я вам 3000 привезу. И он начинает их оттягивать, смотрит, а ЗИЛа нету. Да, и он начинает это, и они между собой начинают спорить там, то один соглашается, а другой тот говорит, да хотите, я вам 5000 привезу. И все, и те начинают между собой спорить, и все, ну, давай, тут, а тот нет, да ты что, и отчим, а потом, а где машина? Кинули, машины нету. Они давай гребенку сворачивают берегом, а он думает, что в машине оставил ключи зажигания. А его-то должны сопровождать. А тут пошла паника. И все начали спасать те машины, которые есть, а Васю бросили. Вася думал, сейчас кто-то подъедет, завел и вперед, и видели ветра в поле, и никого нету. И все. И в общем, и он, когда из-за поворота выезжает, говорит, и мой ЗИЛ стоит. И у меня, говорит, сердце оборвалось. Думает, ну надо же так, а? И, в общем, а тот сразу, они только за поворот, он развернулся и удирать.
Без прав.
Да, нет, тот они просто увидели, что ЗИЛ этот. А тот тоже удрал, что с КамАЗовским двигателем, но документы у них остались. И, в общем, они зафиксировали три машины. Представь, три машины с литературы. А мы в это время, мы выезжали последние на КамАЗе. И мы смотрим вот эта ситуация с заправки. Смотрим, там этот, милиция один поехал, тот остался, тот туда. Не смотрим, прыг на машину и все. Ты знаешь, вот такое чувство было. Вот кажется, если бы я сидел бы за рулем, я бы никогда бы не, кажется, вот не дал бы. Я бы все равно бы ушел бы. И все. Ну, Бог вот так допустил, видимо. И, в общем, они тогда этого ЗИЛа садится туда, вот это в наручниках в машине, и в отделение. И, в общем, прилетел Андропов. А братья наши догнали этих ребят на Мерседесе, вот с это финны, предупредили их, что смотрите, потому что одну машину задержали, могут, значит, быть проблемы на границе. Будьте осторожны. Ну, а вовнутрь мы загрузили туда, в этот саркофаг, да, загрузили печатную машинку нашу, вот, издательство «Христианин». Ну, подарки там различные загрузили туда, и все. То если вскроют, и там вот она машинка. Ты представляешь? И, во-первых, по законам Финляндии, если бы их задержали здесь, 25 лет тюрьмы и с лишением полной конфискации имущества. Если они где-то контрабандой здесь, то с чем водители рисковали? Да.
Это финны, само финская, да? Сама, да. Финляндия наказала бы своих граждан 25 лет тюрьмы.
Конечно.
За то, что они контрабанду через Советский Союз.
Они, да, за то, что они везли контрабанду, да. Ну, братья, вот такая жертва была, да. И вот приезжают они на границу. Приехали на границу, все машины под подозрением. Все, Андропов прилетел, он тогда был начальник КГБ. Вот. И там такая была паника, это и на границе, и везде. Как? Три машины? Откуда? Это самое, потом уже на суде сказали, что это самая крупная контрабанда в дни советской власти. То есть такой большой контрабанды не было еще. Вот, и представь, это выпало на долю баптистов. Да. Но когда они приехали на границу, ну и стоят, документы подали, то же самое, полный досмотр, вскрытие и полный досмотр. Да. И они уже, бригада идет, чтобы проверять машину. И вдруг, значит, бежит сотрудник оттуда, значит, к этой бригаде, говорит, получили радиограмму с Москвы, груз является коммунистической партией Финляндии, снять всякое подозрение. Чего? Все, вопросов нет. Все, документы отшлепали, все, зеленый свет, езжайте. Те вообще были в шоке, финны. Какая коммунистическая партия? Кто мог отправить телеграмму? Ну, для Бога, разве составляет сложности, да? Отправить телеграмму.
Короче, хакеры не только тогда, не только сейчас были, и тогда, наверное, были.
Да, так что вот Бог вот такое чудо сделал. Но дальше они едут в Румынию и приезжают на границу с Грецией, да? На Греции, значит, их обычно они разгружались в складах. Едут к хозяевам, хозяева, значит, идут с документами на таможню и растамаживают, и все. А здесь они приезжают на границу, они говорят, езжайте в порт, и там в порту растамаживайтесь, а потом уже поедете в этот самый, к себе. Они приезжают в порт, а как в порту разгружать? Там все откроется. Представь, да. И приехали в порт, и поднимается шторм. И шторм такой, что ураган. Краны болтаются, разгружать невозможно.
Давайте так, чтобы всем понятнее чуть было. порт, это в Греции они
в уже Греции, находятся? Да, да, в Греции, в порт. Их сказали растамаживать в порту. Да, пускай хозяева приезжают, вот, и растамаживают в порту. Они стоят день, второй день стоят, третий день стоят, начинают их беспокоить. Вы что, простой машины, сколько мы можем стоять, делайте что-то. Они говорят, а мы что можем сделать? Краны болтаются, нельзя, опасно, как ты будешь разгрузать ураган? Сейчас приподними, там тебе снесет экран, и все. И, в общем, они тогда говорят, ладно, езжайте к хозяевам туда в склады, разгружайте, пускай они приезжают и растамаживают. И это они, говорит, мы приехали, разбили все, разломали все это дело, за эту машинку, за все, в самолеты, машину продали там этим в Греции, и обратно Финдли, обратно в Финдли уже самолетом полетели. И все. Так что вот так Бог чудо являет. А здесь же продолжается все это. Тут что получается? Мы уже поняли, что пойдут обыски. Где разгружать? Разгружать нельзя там у наших, где планировалось. И разгрузили три машины, разгрузились в одном доме у регистрированных. Там большой зал. И вот туда хозяин думал, что полы провалятся. Ну, представь, столько груза, где-то тонн 30 туда, в одну комнату, да.
Это просто помещение, забили бумагой сверху.
Забили, домик, да? Да, вот литературой, ну а куда? Литературой, да, забили, и все. А власти же тут же начали эксперименты проводить. Что делать? И Вася, когда был там, говорит, я, ну, наследствие там в отделе, говорит, я смотрю, литература потихонечку тает. То есть начали молдаване там, кто растаскивать, кто себе, кто куда там, говорит. Вот, начали это самое. А потом, что они сделали? Как получилась сюда литература? Они делают эксперимент Андропов. Загружают эту литературу в валку. Вот тогда ходил холодильники постоянно с Болгарии, с Румынии. Тогда продукты возили, там сколько контрабанды возили, вещи там, все это ж, ну, торговали все тогда, вот, в те годы. Тогда ж за границей, там это ж спекуляция была тогда. Вот. Они загрузили эту алку, литературу, все, и пустили через границу. И она спокойно через границу прошла. И, в общем, сделали вывод, что таким путем и эта литература сюда попала. То есть никто не проверяет. Документы есть, все, глянули, все, езжай. И вот таким образом. Так тогда там сколько попересажали, сколько там поснимали в этом, говорят, в таможне, и всех там, там пошерстили там очень сильно.
Погоны, в общем,
да, летели, да. Да. А здесь же, куда делась литература? Три грузовика они заметили. Где она? Давай, а обыски-то везде не будешь делать. Давай, значит, решили они по деревням, по близлежащим, идти с проверкой пожарной безопасности и по электричеству. Да, начали проверять. И, в общем, по всем домам пошли с проверкой технического состояния электричества и по пожарной безопасности. Бригады пошли. И вот заходят в этот дом регистрированных. Да. И этот ответственный, который вот Бог настолько вот являл чудеса, он становится возле двери в зал, как возле стены, и руководит всем процессом. Проверьте там, проверьте там, сходите там в сарай, сходите туда, все, все нормально, все нормально. А сам стоит возле двери в зал. Ты представляешь, как возле стены вот встал, и все, 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 все нормально, все проверили, все хорошо, ну все, счастливо, извините, до свидания. И выходит, и пошел. Нет, ну представляешь, вот это просто было чудо Божье.
Просто чудо, да.
Это там никак ты не можешь вот как-то сослаться на какое-то просто чисто случайность. Это было чудо Божье.
История Лота, Бог просто ослепил, да, глаза, и все.
Все.
Искали,
да,
не нашли.
И... Да. Так что вот такие вот, вот. А Бог потом, вот мы решили, что делать. Легковыми машинами встали посты. Очень, ну, литературы много. Или легковой машиной очень сложно вывозить оттуда. Да. И мы решаем, значит, вот, я был, значит, Михаил Иванович, Петя Петерс, и мы в Москве вышли и по парку, ну, чтобы не подслушивать или нигде, и мы решали, как организовать вывоз этой литературы. Да. И, в общем, решили предложить Сереже Лихих, он работал на вот это Алки Шкоды, раньше были. Сейчас их уже нету, а вот холодильники такие, Шкоды, они везде раньше в те времена ходили. Вот. А он в хороших отношениях с директором. Ну и я приехал, говорит, поедь, договорись с Сережей, может быть, он согласится взять рейс на Молдавию и организовать этот вывоз. Да. Ну я с Сережей приехал, поговорил, я говорю, можешь взять на Кишинев рейс? Он говорит, да, без проблем. Да. И он берет рейс, значит, ну, привез какой-то товар в Кишинев, вот, и потом на УТЭП, едет на УТЭП, а там уже его загружают каким-то грузом, а мы, значит, оформляем как частный груз яблоки. И, в общем, нашли братьев, которые яблоки, там в Молдавии очень много яблок выращивают, нашли, значит, с братьями договорились, вот, и что... Два ряда загрузить яблоками, а остальное литературой. И, в общем, я жду на квартире тоже. Там, ну, настолько было вот напряженное, вот такая вот на нервах. Ну, представь, загрузить грузовика полностью Алку литературой. Надо все, настолько четко должно все это сработать, да. И вот первую ночь я жду, они должны приехать забрать меня. Значит, уже документы оформили, все, заплатили, там, по-моему, 2000 или 1000 с чем-то они платили за грузовика до Куйбышева, в Отрадный, Куйбышевской области, в Отрадный туда. Ну, считай, через всю туда, центр России, закинуть эту литературу. И я всю ночь не спал, жду его, нету, уже утро, нету. Что такое? Братья приезжают, говорят, слушай, ну не получилось никак, не срастается, не стыковка, что-то. А погода была как раз такая, знаешь, вот, ну, исключительно, морозец, можно в любое время заехать, и хорошо будет, да, морозец такой вот, думаю, как раз бы загрузиться было бы отлично, потому что съехать никуда не съедешь, если дождь, там грязь или что-то, да. Потом на вторую ночь вроде бы все уже, да, вот, приехали за мной, поехали, Сережу забрали, значит, поехали в деревню, загрузили там сколько ящиков этого яблок, вот, закидали в машину и сказали нам, ждите там-то, там-то, в таком-то месте, вот. Ну, мы раз, тут менты нас останавливают, что такое, куда, да, в частный груз, яблоки, а там, ну, ящики просто вот так покидали. Их, ну, по кузову они. Хорошо, это вы что, воровали их, что ли? Чего они у вас так разбросывают? Так мы говорим, это только первая загрузка. Еще будем загружать, пока полный загрузим. Это одного хозяина только взяли, да? А, ну ладно, ну документы, все нормально, оформили частный груз, яблоки, все это оплачено, ну все, отпустил. И, в общем, в конце деревни мы стоим, ждем, ждем, должны приехать, нету, на нервах. Ну просто думаешь, ну как так? Я уже, господи, ну что такое, в чем? Всю ночь, вот представь, да. Ну все, братья приехали, слушай, опять не срастается, что-то не получается, вот ну то или с грузовиками, или что-то. И на следующий день дождь как пошел. У меня такое уныние, я думаю, господи, ну почему? Почему? Ну такая погода была. А тут дождь, ливень такой. Что делать? И, в общем, братья тогда, это самое, говорят, все, что делаем? И, в общем, выезжайте, а там, я там часто останавливался, да, прям центральная трасса идет, пруд, и здесь такая небольшая стоянка. И, говорит, становитесь на стоянку, и все, мы стали на стоянку, ливень льет. И, в общем, подъезжает один грузовик, загружаем, подъезжает второй грузовик, загружаем, в общем, полностью забили, два ряда ящиков поставили яблоками, полная галка, и пошел. И вот мы когда уже с Сережей едем, смотрим, а там вот Кировоград, Кишинев, это Кишинев, постоянно вот такие длинные-длинные, по полкилометра спуски. Подъем, спуск, подъем, спуск. Смотрим, одна алка лежит справа, другая слева лежит. А перед этим был мороз и пошел гололед, дождь. Да? И такой гололед. Мы думаем, Господи, как ты нас вот, ну, вот просто увидели, вот Бог предвидел опасность.
И все, просто не пустил.
Просто не пустил нас, и все. Ты представляешь? И мы вот с Сережей просто ехали, мы просто благодарили Бога. Вот, что Бог вот поставил преграду. Две ночи мы попереживали, да? Но зато мы спокойно уже ехали, вот. Дождь уже размыл, гололеда уже нету, уже все, в общем. А смотрим, там машина, там машина, там машина, там машина лежит, да? А там 300 километров, и вот так постоянно подъем, спуск, подъем, спуск, подъем, спуск, да. И, в общем, мы до Воронежа и доехали. Сережа, вот, я сел на самолет и поехал туда, в Отрадное, организовывать уже разгрузку, чтобы организовать, подготовить разгрузку, да. И вот уже приехал я в Отрадное туда, в Куйбышево, там уже автобусом приехал, и, в общем, в деревне, там братьями уже организовали, все вроде, я говорю, а там на всю деревню столб высоченный, и там громадный прожектор такой, вот, в общем, всю деревню освещает. Я говорю, слушай, надо потушить этот прожектор, иначе, я говорю, ты что, вся деревня на глаза. Да. Интересно, потом я приехал, как-то братьев повез на совещание Совета Церкви, и там немец был. И что-то мы сидели вот так тоже, разговорились. Я говорю, да вот литературу, а я говорю, вы откуда, с Отрадного? Да я говорю, туда литературу привозил, как-то это. Да ты какой, да ты, так это же, говорит, в моем доме разгружались. Я говорю, да ты что? Я говорю, еще сказал, что фонарь. Так я же, говорит, его с рогатки потушил, этот фонарь. Я говорю, ну вот это встреча, ты представляешь. А он уже в Германию уехал,
да, это браток. Конспирология была такая, что вы даже там не поняли, что кто это был, да?
Ну да, мы ж вообще, у нас, вот мы не знали ни фамилии, ни имя, как зовут, как что. Мы никогда не спрашивали. Вот все, ты знал там что-то, адрес и все, лишних вопросов никогда не задавали. Потому что настолько была конспирация. Вот, и успех зависел от того, насколько вот наше поведение, как мы четко везде работаем. От этого и зависел успех, да.
Да, вот, да. Скажем, такие все истории с хэппи-эндом, хорошее у них окончание, но, насколько я понимаю, все-таки настало время, когда в очередной раз вы попали в тюрьму.
Не, ну это еще, до тюрьмы еще далеко.
Но все-таки, а хорошо, тогда что сначала было, первая влюбленность, любовь или тюрьма?
Нет, конечно, сперва Бог открыл мне будущую невесту.
Хорошо, давайте, да, тогда так. А будущей невесте, будущей жене,
да,
потом,
да, да.
Да. Как это, как вот начался? Из прошлых программ мы помним, что, да, вы говорили, вам в 22 года она вас, да, разбудила, вы были в гостях,
да,
Бог открыл, потом вы это все забыли.
Да, совершенно верно.
И вот теперь давайте следующий этап. Когда в следующий раз вы поняли, что все-таки она моя, и начали знакомиться? Как вы знакомились? Ну, походу, мы еще, да, уточняющие вопросы, но, буду задавать.
Знакомиться мне не надо было, потому что она жила в нашем доме здесь. Она жила с Любой, я ее прекрасно знал, но у нас никаких не было отношений. Дело в том, что я ездил очень много, практически весь совет церквей, всех ответственных, всех служителей я возил. Да, где-то еду туда или туда, на совещание, совещание. Это тоже отдельная история, как я братьев развозил, как удирал от милиции там, и все, это отдельная история.
Вот. Я думаю, что мы еще к ней вернемся.
Да, а вот здесь она жила в нашем доме, я ее прекрасно знал, но я настолько, вот когда с братьями ездил, братья меня воспитывали. Именно как подходить к семейному вопросу. кризису, насколько серьезный этот вопрос. То есть это по ответственности второй вопрос после нашего спасения. Первый вопрос – это взаимоотношения с Господом, а второй вопрос – это семейный вопрос. Потому что как ты решишь семейный вопрос, от этого зависит устройство в доме, рождение детей, служение в церкви, уют в доме, или дом будет тюрьмой, или раем. Зависит от того, как ты подойдешь к этому вопросу и как Бог тебе откроет. И я настолько строго в этом вопросе, вот, хотя у меня, вот, ну, я был молодым, симпатичным, мне даже сами сестры предложения некоторые делали, да, и все, и я просто был в тупике, я говорил, извини, но я никакие, я, этот вопрос для меня закрытый, я служу Богу, я тружусь, извините, пожалуйста, вот это я вам откровенно говорю, да.
Но это, как... но это очень смелые сестры, наверное, да, были, которые, ну,
да,
подошла при, и говорила.
Прилетали даже ко мне, объяснялись о мне, да. Ну что я мог сделать? Я просто разводил руками, да.
Ну вы, наверное, просто популярны были, да. Вы столько объездили церквей,
да, да, да,
вас,
да,
многие,
да,
видели.
Конечно, конечно,
общем,
сотрудники многие.
В общем,
многие
из такой, скажем, среды христиан завидный жених был.
Ну да, но я никогда никому не подавал повода. Понимаешь, вот и в этом вопросе я строго себя вот держал в этом, потому что я был в мире, я понимал, что за каждым действием, за каждым поступком, или прикосновением, или взглядом, или словом, что-то оно ж кроется. И можно так сказать неаккуратно или что-то, что потом сестра начнет думать. Вот, в этих вопросах я просто никому не подавал повода. И я свободен был, и я легко и свободно себя вел. Но вот однажды я приехал к маме, вот, мне уже было 25 лет, а мама мне говорит: «Коля, а ты думаешь жениться? Тебе уже 25 лет». Да. Я говорю: «Мама, ну я вот молюсь, я не знаю, кого Господь для меня предназначил». А она мне говорит: «А вот Лена, смотри, какая хорошая сестра». А Люба часто с Леной ездила к маме помогать в огороде там, или все там, это. Ну, и она ее знала. Мама, бывало, приезжала сюда, да. А меня как током прошибло вот сверху донизу. Я вспомнил этот голос. Я думаю, как я мог забыть? Вот просто вот он меня сразу раз и в памяти всплыл, что вот твоя будущая невеста. Я думаю, как я мог забыть того, что Господь мне сказал. И для меня просто все, все вопросы исчерпаны. Я подошел к Николаю Ивановичу, он был пресвитером нашим, Колбанцеву. Я с ним поговорил, объяснил. Он говорит: «Все правильно, делай предложение и женись». И я, у нас не было таких каких-то намеков или дружб или что-то. Мы настолько серьезно в этом вопросе вот хранили себя. Да. И она собралась уезжать, Лена. А я как раз это в Харциске был. Там было, когда Пушкова забрали, тогда бойня там была ужасная, да. И я вот приехал оттуда, у меня карман оторван, рукав оторван, здесь пооторвано. Все там тягали, рвали там. Я как с бойни с какой-то приехал, вот. Пиджак весь разорванный. А я приехал, и мне на работу надо было. Я пошел на работу, вот. А уже помолился, утвердился, все. И я на работе котельню закрыл, в котельной работал. Да. И приезжаю домой, а Лена как раз дома была одна, Люба тоже на работе, вот. Она зашивала мой пиджак, вот, карманы там и все. Вот. А перед этим она получила письмо от папы с мамой и решает уехать домой в Омск. Родители звонят: «Что ты там будешь делать? Все, Ваня уже в армию ушел, давай возвращайся в Омск, и все, что ты там одна на квартире, и все это». И она принимает решение, думает: поеду уже домой, к родителям. А тут я приезжаю, она, я постучал, да, она как швырнула, говорит, этот пиджак, чтобы не видел я, что она зашивает мой пиджак, да. Она-то была швея портная, да. И я пришел, Значит, ну и так сели, помолились, вот, чай там поставили, да, и я делаю ей предложение. Да, ну как мы делали предложение?
А давайте так вот сейчас, перед тем, как вы скажете, как вы предложение делаете, иногда, да, то вот спрашивают там, нужно ли влюбленность иметь, насколько там нужно нравиться. Вот давайте, вы пришли делать предложение, расскажите, вы были там, не знаю, сногсшибательно влюблены в нее?
Нет, или, абсолютно.
Или у вас было просто ровно и просто откровение от Бога, что
да.
это...
И все.
И все.
У меня
и
не было
влюбленности.
Абсолютно.
Просто симпатия.
Да,
или...
симпатия, просто она мне нравилась.
Просто приятная девушка.
Да. Больше абсолютно ничего. Но дело в том, что я и перед Богом ставил этот вопрос: так, Господи, лишь бы это было от Тебя, и чтобы мы могли трудиться.
Она и была в вас влюблена?
Ну, откровенно сказать, я думаю, нет.
Нет, да?
Нет, потому что ей перед этим предложение, я седьмой ей делал предложение, седьмой, и перед этим ей делали там, сколько предложений уже было у нее, да, и вот она говорит, я чувствовала, я лучше останусь одна, но это не мое, это не мое.
Она принца ждала?
Нет, нет, она ждала волю Божью. И она, родители уже, когда вот последнее ей делала предложение, там Сум, браток, страдалец, там челюсть ему выбили, там вот певец такой, знаменитость, регент, и все, он там чуть ли не это самое, ну не заставлял, и родителю, Лена, ты останешься одна, как, такой брат хороший, такой это самое, она говорит, ну если это не мое. Вот нет у меня ни расположения, ни чувства, ничего. Но когда он надавил это откровение, там все, она согласилась. Да, согласилась. Но когда поехали к родителям знакомиться, а мать там совсем по-другому рассказала все. И все это, и он там такое, и она сказала, все. Ну что, когда там он спрашивает, он говорит, я приеду тебе и напишу тебе письмо. И она написала, что извини, никаких не может быть отношений. И все, она отказала ему. Все, он потом писал, ты молись, чтобы Бог послал мне смерти. Ты там это, там что такое он там не писал. Так, вот такое, там я читал, это в ужасе. Она давала.
Она вам потом показала эти письма?
Да, да, это в ужасе. Я говорю, да как так можно? Я служение оставил, я уже ничего. Это как? Это такой позор для меня. И все, гордость, ты понимаешь? И все. А я всегда говорил, Господи, мне не интересует, красивое, некрасивое, лишь бы это было от Тебя. Лишь бы это было Твое водительство Духа Святого, потому что я хочу трудиться, я хочу служить Господу. От этого все зависит. И когда вот Бог меня утвердил, я с Николаевичем поговорил, и все. И как я делал предложение? Я пришел и я говорю, Лена, готова ты идти страдать, если меня посадят? Сколько у нас будет детей? Готова ли ты принимать? И все, вот готовил ее на путь страданий. Потому что атмосфера такая была. За мной уже чекисты гонялись, они не знали, куда меня упрятать. Они меня уже в психбольницу хотели спрятать. Куда только они меня не хотели спрятать. Понимаешь? Вот. Потому что они понимают, что я работаю, что я езжу, а поймать меня не могут с поличным. А это от чего зависело? От того, что я был чуток и внимательным к действию Духа Святого. Где нужно было останавливать, я останавливался. Где нужно было ехать, я ехал. Куда вот настолько вот в бодрствующем состоянии. А иначе какой успех? Когда мы с Сережей Бубликом мы загрузились, я загрузился в Молдавии, и потом сюда приехал, он выехал на шахты, вот, сел со мной, потому что у меня рейс был на Караганду. Да. И мы через всю, считай, Казахстан прошли, опустились вниз в Караганду. Мы проехали 15 областей, сколько постов ГАИ. А я полностью груженный Библией, Евангелием, все, да. И вот там интересный момент, Сережа тогда, конечно, ну, я ему давал, он ездить очень плохо ездил. Ну, давал по трассе, он ездил, да. И Он садится, значит, едем, а мы что не знаем, новая трасса, едем, едем, раз и пост ГАИ. Вот он, и останавливает. А права были, Петины права были. И он дает Петины права, представь. Профессионал, все категории открыты. Представляешь?
И ну, сидит пацан лет 20.
А машина была оформлена на Петю. Он хозяин. И все, те проверили, ну, нашего сотрудника. А я сзади на литературе это спал, ну как, лежал. Да, впереди место свободное. А я на литературе лежу. Ну, садитесь, подвезите до Уральска, капитан милиции. Ну, и Сережа садится, а я ж вроде как сплю. И слышу, двигатель ревет где-то под 140. Представляешь? И он давит, я говорю, Сережа, ты, я потом, и он начинает разговаривать с Сережей, а он молчит. Я тогда встаю и давай с ним разговаривать туда-сюда, да вот едем туда, за это, работать, то все там это, и все с ним, да. Оказалось, а потом мне, ну ладно, это потом я уже последнее расскажу, да, и в общем мы, залетает он в Уральск и газ не сбавляет, я говорю, Серег, куда ты летишь, ты представляешь, а он это самое, и тут главное уходит налево, и посередине мент как регулировщик стоит, представляешь, а со второстепенной машиной, и он по тормозам, чтобы происходить, я говорю, так ты ж на главной. Он как дал газу, и возле этого мента тут такие глаза, мент сидит возле него. Я там чуть не это, в шоке был, ты представляешь? Во-первых, она груженная.
А Сергей Иванович сам в шоке там, да?
Да, ты понимаешь. И он говорит так, а он еще перед этим говорит, слушай, ты, говорит, потише, а то у нас тут менты такие перышки пообщипают быстро, говорит. И он раз, вот здесь меня остановите, он остановился. Я говорю, проедь немного. Не могу. Проедь, я говорю, что ты? Не могу. Я за него сюда через этот прыг за руль показал. Я говорю, ты чего летел? Да я хотел его быстрее высадить. Я говорю, ты что делаешь, Сережа? Ну ты представляешь. И он этот раз мне ничего не сказал, а потом признался мне, говорит, ты представляешь, говорит. Я лечу, говорит, и говорит, навстречу ЗИЛ. И говорит, меня на... ямка такая, да, вот плавная. И меня, говорит, как кидает и на этого ЗИЛа. Мент аж, говорит, прилип к двери, говорит. Как я, говорит, не зацепил? Ну, в миллиметрах, говорит, я прошел от него. Я говорю, ну зачем ты гнал? Ну, ехал бы себе спокойно. Да я его хотел быстрее высадить. Я говорю, ну ты даешь.
Да, да, с Сергеем Ивановичем историю мы продолжим еще. Да. Мы вернемся к женитьбе все-таки. Да. И в этом доме, получается, просто вечером вы пришли, она да, у вас да. была.
Да. Ну и все. Откровенно сказать, она мне и согласия не давала, но все было видно. Я потом спрашиваю, ну ты хоть согласна? Она говорит, а что, поэтому разве не видно, что я согласна? И все. Ну, в общем, оно все шло. Мы поехали, позвонили родителям. Родители, конечно, они были очень тронуты. Потом поехали в этот, ну, туда, к родителям Николая Романовича, Людмилы Леонтьевны. И Лена там говорит, как это так? Ну, мы заходим, о, Коля приехал. Главное, не Лена приехала, а Коля приехал. Вот вы, говорит, даете, вы что, больше любите Колю, чем меня? Ну, так вот, да. Ну, очень хорошо, восприняли родители так, да, повезли, потом мы на собрании побыли, повезли по родственникам, там меня познакомили. Лена удивлялась, говорит, никогда, чтобы папа был настолько аккуратный в этом, чтобы по родственникам повез тебя знакомить, это, говорит, что-то такое, да. Ну, как-то вот расположены сразу все были, и все. Лена, правда, это мама спрашивает Лены, Лена, а ты не боишься, у нее такое прошлое там, или что-то? Она, Лена, говорит, нет, не боюсь. Вот, он новым человеком стал, прошлое, оно умерло, все. Так что я, конечно, не боюсь, я вижу в этом волю Божию. Вот, и вот так вот, а перед этим, конечно, очень много было переживаний. Почему? Потому что чекисты за мной охотились. И я расскажу тоже, Бог чудо явил. И мы получили бюллетни.
А давайте вот перед тем, как вы начнете рассказывать, я уточню. Лена, все ваши вот эти истории, приключения, она это все знала?
Конечно, это знала. В принципе... Она жила здесь где-то. Ну, я вообще в то время вот о том, что я сейчас рассказываю, нигде я никогда не рассказывал. Потому что такая обстановка была. Это все было настолько...
Ну, это компромат на себя просто написать.
Да, 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 да. То мы ни на детских лагерях, нигде мы об этом не говорили. Почему? Потому что этого нельзя было говорить. Это уже потом, уже когда свобода пришла, да, приглашает в детские лагеря где-то, вот, рассказываешь о том, как Бог являл милость, сколько чудес Он являл в моей жизни, Его водительство Духа Святого. Вот именно прямо, когда видишь руку Божию и идешь этим путем, доверяясь Богу, и Бог, видишь, как Бог тебя благословляет, как Он тебе отвечает на молитвы. Вот именно это водительство Духа Святого.
Да. Хорошо, тогда вот давайте чуть-чуть зацепим молодежную такую тему. Угу. Все-таки меня этот вопрос интересует, потому что он интересует молодежь. Вопрос влюбленности или каких-то там вот сверхчувств, да, ну все угу. как вот это. В вашей жизни, да, вот он наступил после свадьбы или...
Конечно.
Или вот как Конечно. Это произошло? Расскажите, ну вы лежали-лежали, открыли глаза, поняли, влюбился,
нет,
да, или как
нет,
это
нет.
было?
Нет, это же... Понимаешь, это настолько выстрадано, можно сказать, да? Потому что у нас были очень глубокие переживания. Потому что братья, вот мы планировали брак делать летом.
Вот. А предложение вы сделали?
А предложение я сделал, вот, можно сказать, ну, где-то, наверное, это мы приехали сообщение. Да, осенью, где-то в ноябре, наверное. Ноябрьское, наверное, общение было.
И вот через это. Полгода летом вы планировали свадьбу?
Делать, да, летом свадьбу. Но братья, когда тут меня собрались, вот, в психбольницу, тут КГБ, и все, тут такая обстановка была. Ну, просто меня, они хотели меня сгноить. Просто-напросто куда-то упрятать. Да. Почему? Потому что я им столько насолил. Вот, ну, откровенно сказать, что я работаю, а поймать меня не могут. Они настолько злые были на меня. И вот, и братья сказали, так, ты, не надо тебе лето ждать, вот женись, иначе ты, будет не жена, и в тюрьму некому передачу будет возить. И все. И останется она невестой, будет ходить.
Так, в общем, братья заботились о том, чтобы было кому сухари в тюрьму.
Да, 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 да. И мы сделали 15 марта брак. Мороз был, холодно было, да, но Бог так милость оказал, благословил, все было хорошо. Вот. А так, конечно, почему такая обстановка? Потому что вот я, ну, если молодежь интересует, да, вот, какие чувства? А чувства, естественно, пришли, если это от Господа. Мы очень сильно любили друг друга. Вот и вот дети могут засвидетельствовать, что настолько у нас были нежные взаимоотношения на протяжении 31 года. Да, были у нас какие-то недопонимания, потому что я все время, в воскресенье у меня служение, я уезжаю, Лена с детьми одна, ну где-то детей я брал с собой. А так Лена все время, да, я все время, то в Германию мне надо, то там гуманитарки пошли, я гуманитарки возил. И все это вот, ну, постоянно с немцами там, вот, уезжаешь на месяц там и больше, и, в общем, трудно было, тяжело было, но она не роптала, она все это сносила, да, где-то приедем, поплачем вместе, помолимся, вот, поблагодарим Господа и дальше идем, да, а чтобы вот, ну, ругаться там или как-то где-то спорить, у нас никогда не было, так ведь, Денис,
да. Да, сейчас так что, рядом сын Николай Денисович,
да, так что и дети свидетельствуют, и я на браках всегда всем говорил. Почему? Потому что я, даже если трудности приходят, но ты понимаешь, что это от Господа. И когда ты понимаешь, что это Господь тебе дал, то настолько это все переносится легко. А когда ты, если бы я сам выбрал, то тогда уже думаешь, не ошибся ли я? А может быть, это не от Господа, может быть, что-то Бог для меня другое предназначил, а я вот себе избрал такой крест, понимаешь? И вот точно так же, я ж не одну жену, вот вторую жену мне Бог дал, я ее не искал, Бог не коснулся моего сердца, и ей Бог точно так же сказал, за меня еще близко еще жена была живая, Лена, а ей Бог сказал, и точно так же Любе Бог сказал. Я теперь благодарю Бога и радуюсь, и каждый раз становлюсь на колени и благодарю Господи. Благодарю Тебя за подарок, который Ты мне дал. И ты живешь и радуешься. Потому что это полнота счастья и радости. Когда ты, ну, если Бог является нашим небесным Отцом, ну разве Богу может быть безразлична наша судьба, с кем мы будем жить, с кем мы будем трудиться, с кем мы будем совершать служение? Богу не безразлично. Не безразлично родителям, где находятся дети. Не безразлично. Ну, конечно, они же хотят знать, голодные они, холодные, больные они, не больные, одетые, раздетые, куда они пошли, где вышли, с кем они находятся, какие друзья. Родители хотят знать, где. Точно так же и Бог заботится о нас.
Да, вот вы сейчас уже упомянули, что у вас уже третья жена, да? Ну, мы к этому придем. Давайте так, чтобы чуть по порядку было. Вы отыграли свадьбу, да? И годы гонений продолжаются.
Значит, давай, чтобы понять, почему такое гонение они на меня воздвигли, да? Потому что вот получилось так. Мне нужно было ехать, они уже права у меня забрали, чекисты, да, вот, потому что они не знали, что, куда и как, а я мотаюсь, а я езжу, без прав по чужим правам, а я езжу, они меня поймать не могут. Задерживают перед этим, Дмитрия Васильевича забирает с моей машины, а получилось так, освободился Петр Данилович, вот, и Клавдия Алексеевна, Васю тогда Клавдия Алексеевна хотела, ну, причислить, чтобы он работал вместо меня. Да. И они, значит, поехали мы на Кавказ. Ну, у Васи права есть, доверенность есть на Васе уже, все. Поехали мы на Кавказ, там решали вопросы, вот, по с Овчаренко Юрой, там у него точка была, издательство. Вот, порешали все вопросы, возвращаемся назад и останавливаемся на Ромовирском перекрестке. А у нас пошла, ну, можно сказать, Клавдия Алексеевна уже в вечности, у нас пошла с ней вот разногласие. В чем? То есть информация, она бывало идет, значит, где-то передается при каких-то обстоятельствах или событиях, которые происходили в церкви. Ну, оно, может быть, и я с этой стороны видел эти обстоятельства, а Клавдия Алексеевна с другой стороны, кто-то ей рассказал или видел, а я присутствовал. И где-то информация передается, и я говорю, что это было не так, а вот так. Да, а Клавдия Алексеевна говорит, нет, было вот так, а вот так. Понимаешь, ну и как-то у нас пошло вот разногласие в этих вопросах. И мы остановились, и Петя говорит, вот Клавдия Алексеевна жалуется, что у вас какие-то недопонимания, разногласия. Я говорю, конечно, Петр Данилович, я хочу, давайте разрешим, чтобы дальше с чистой совестью трудиться, чтобы не было у нас никаких недопониманий. И я, когда говорю Клавдии Алексеевне, вот то, она от всего отказывается, что я этого не говорила, это не так. Я говорю, тогда все, простите, я беру все обратно, вот, и все, давайте помолимся, и будем дальше совершать служение. И все. Мы помолились, вроде бы все, да, но пути наши сразу разошлись. Да, и здесь получается так. Мы поехали к Сигареву, Михаилу Лаврентьевичу, и там было сватовство. Приехали тогда братья, Миняков Дмитрий Васильевич, приехал его зять, потом Костюченко был Григорий, этот, с женой, и Петя Петер, Склава и я. И Вася был с нами. Ну, сватовство прошло, там Сережа Костюченко брал себе жену, это Серегареву дочь. И они уже попраздновали, и мы возвращаемся назад через Тимошовку. И с нами поехал Дмитрий Васильевич, потому что ему нужно было утром быть в Ростове. Поехал, значит, Костюченко с женой, Вася и я, 5 человек нас. А Петя уже с Клавой поехали уже с зятем Минякова. Вот. И когда мы уже, я всю ночь ехал, мы заехали в Тимошовку, в Тимошовке они там что-то домой сходили, взяли и поехали на Ростов. И где-то часов, наверное, в 5 утра, вот, мы подъезжаем к Ростову, а у меня аж уже прав не было, Вася, по Васиным правам. И я говорю, Вася, перед Батайском еще, давай садись за руль и заедешь хоть это, хоть немножко придешь в себя, он спал всю дорогу. Ну, давай еще проедь немножко. Ну, я уже подъехал почти к Ростову перед мостом. Не Ворошиловским, а там еще один мост был ближе. Да. И я говорю, давай садись, хоть в Ростов заедешь. И он садится, и я смотрю, ГАИ проезжаем, и мент, который стоит в будке, пальцем показывает на нас. Я говорю, Вася, топи давай, он на нас пальцем показал, что-то ненормальное, давай газу. А Вася ж там сидит еле-еле, там это сонный такой, плетется. И я смотрю, сверху мигалка летит, отсюда мигалка летит. И, в общем, прямо на мосту на Ворошиловском нас раз, да, останавливает. Ну, в общем, сразу мен за руль и в отделение в этот... на Ворошиловском в отделении милиции. Заехали, где спецприемник там. Ну и давай, тут Дмитрия Васильевича сразу забрали. Во, они там рады такие, а он в розыске, Дмитрий Васильевич Миняков. Забрали его, и давай обыск в машине делать. И я смотрю, значит, а он полез туда и что-то в карман. А я говорю, а ну давай, стой, куда, назад его... Давай их командовать там, а ну ты смотри туда, сейчас что-то подложат там, и все. Ага, ну все, в общем, они там проверили, обшмонали машину. Ну все, отдают документы. О. И мы уезжаем. А Костюченко тоже был в розыске. И они просто-напросто не обратили внимания, он с женой был. Проверили документы, и все, Дмитрия Васильевича забрали, вот такая птица, и отпускает. Да. Ну и что, забрали уже, да. И буквально через неделю, это было, допустим, в субботу, а мне надо ехать в следующую субботу, в воскресенье, и просит Борис Павлович с Краснодара, пресвитер, у него свадьба. Ну и приглашает нас на свадьбу, и заказал экспериментальные шифонеры здесь делали с антресолями. Привози, говорит, как приданное. Я думаю, ладно, а приехал как раз Петя Скорняков, вот, он еще не женатый был, Таня Пономаренко, и с Леной мы уже были объявлены, Люба моя и я, 5 человек нас. И мы, шифонер, большие доски наверх, а мне нужно было бюллетни отвезти в Краснодар. Да, срочное сообщение. Ну, там 3 или 4 пачки и всего. И я эти пачки, значит, а там этот маленькие с антресоли в багажнике, а большие вот эти вот боковинки, они все на крышу я увязал на багажник. Вот. И выехали на Волгодонском перекрестке, нас останавливает мент. Да, остановил, значит, ну, документы проверяет. Все потом, а номер кузова, значит, проверил на стойке номер кузова на «Волге». Я говорю, да, дело в том, что я варил, и номер стек, нету номера. А, ну ладно, пойдем на будку. Приходим на будку, вот, и он шепчет второму моменту, говорит, слушай, на эту машину была дадена радиограмма. А я сразу раз вклинился. Я говорю, да, ему говорю, точно. На прошлой неделе задержали. Когда? Я говорю, та-та-та-та-та-та, задерживали, все нормально, отпустили, все, да. Он журнал листает назад, почему я узнал. Листает назад число. Так, и читает, радиограмма по всем постам ГАИ. Значит, на задержание такого-то номера с 8 часов вечера до 8 утра. То есть кто-то сдал. Да, нас. И то есть, вот, а мы в 5 часов утра приехали, и нас задержали, да. Я говорю, да, все нормально, все, видите, как вы это, отпустили, все, знаешь, я сразу вклиниваюсь в разговор. Он говорит, о, а чьи это права у тебя? Я говорю, да так и так, я еду, говорю, мне права забрали, я говорю, вот, еду, доверенность заканчивается, а там как раз 2 дня оставалось, или 3 дня доверенности Васиной. И все, а, все, давай в отделение милиции его. Все, и тот за рулем, он здесь остался, и меня в Аксай, в отделение милиции. В Аксай, это в 12 часов ночи уже. Подъезжаем к Аксаю, я к милиции расстал, а он заехал во двор. Выходит, говорит, давай заезжай во двор. Да я говорю, иди разбирайся, что я, куда я денусь, документы у тебя. Да, и он пока туда пошел, я говорю, а ну это... Петя, давай быстро, там это, с Таней, по-моему, они взяли. Говорю, запачки и где-то спрячьте. Они раз запачки взяли, заходят за угол, а там жбан стоит. Они в жбан пачки опустили, да. Ну и пришли, только сели мент, давай заезжай, связи нету, надо ждать, заезжай. Ну и заехал, и уже мент, поставили мента дежурного, и уже дежурит, охраняет нас, да. Ну и все, ну мы ждем, ждем, да все такое, ну вы решай, связи нет, надо ждать, и все, какой там связи нет. Смотрю, 2 «Волги» залетают во двор, те, которые меня задерживали тогда, вот Дмитрия Васильевича, а их где-то с вечеринки подняли, пьяные они, и все, я машину закрыл. Я говорю, пока санкции прокурора не будет, я говорю, машину не открой. Да ты что, давай, там это, давай, ну открой, не терпится посмотреть там, как там. Я говорю, там все нормально, да-да, аккуратно, в пачечках, все сложено, все. Я говорю, да, конечно, все нормально, да. И вот здесь у нас пошел с ними разговор. И они там на меня, и вот за этого Арефьева начали рассказывать, да что вы. А потом выходит Лена и плачет. Я говорю, ты что плачешь? То ты представляешь, говорит, 15-суточники алкашей привели, они раздевали их, обыск личный делали там и все, и все эти алкаши. Я говорю, на них вы эсэсовцы, вы говорите, что это самое, тот там работал где-то в полиции. Да вы сами эсэсовцы. Я говорю, вы что делаете? И вот тут мы с ним как пошла перепалка, да. Ты не хочешь с нами дружить, там это, ты все. Я говорю, не только дружить, я с вами там и это самое, я говорю, и близко не сяду с вами, да. Ну и все, и в общем, короче говоря, они... Да, в 3 часа ночи я привезли прокурора, подняли, составили протокол. Все, я машину открываю, давай они обыскивать. А они пьяные все. А у меня там под ковриками в негроле все вымазано. Они повымазали все. Ночь во дворе лазят. Не может быть. Ну, должно же что-то быть. И все, эти досточки шифонера все перестучали, переложили. Все это уже сверху все сняли. Все уже ходят, уже по колесам стучат. Уже хотели обшивку снимать там и что-то. Я говорю, все будете восстанавливать. Вы что, попробуйте только что-то. Они и туда, ничего. Один вестник истины остался, тогда обыскивали, лежал в бардачке. А тут один. Было бы 2, уже бы все, уже распространение, понимаешь? А тут один, и в протоколе так и записали, изъят, вестник истины, номер такой-то, такой-то. Все, мне дали один экземпляр, один забрали. Так, вышли, отошла вся бригада, и рассуждает, что со мной делать? Ничего нет. Да, ну и, в общем... Порассуждали, один подходит. Ну, в общем, мы могли бы и машину забрать. А этот мент, пока они ехали, я с ним беседовал. Я им говорил, почему, почему меня задерживают, что мы верующие. А у него кто-то, бабушка или кто-то верующий тоже. И он ему бы стоило только сказать, что у меня номера нет, всю машину бы конфисковали. 100%. А он, я когда с ними разговаривал, он там стоял по стойке смирно, этот мент гаишник. Он там, а я с ними там, как это просто надо было, да, да. Ну, в общем, это, да. И они подходят ко мне, ну, в общем, снимай номера, документы все забрали, номера посымали, и все. Мы, конечно, могли и машину забрать, но ты шифонер, сейчас скажешь, материальная ценность, на весь мир растрезвоните там, и все. В общем, ладно. Ну, этот, документов нет, ничего нету. Васины права забрали, все забрали. Вот. И этот самый, мы выезжаем, а ночь, 5 часов утра, да, я говорю, где бюллетни? Он говорит, там в бане лежат. Я говорю, так, забирайте бюллетни, давайте. Пошли, забрали в багажник, поставили, едем на Ростовском АИ здесь. Подъезжаю, он останавливает. Ты откуда такой взялся? Без номеров, без ничего. Я говорю, есть вопросы, он в КГБ, звоните, он в Оксае. Так, не-не-не-не-не-не, езжай, езжай, ну тебя. КГБ как сказал, так и это все. Ну и приехали. И все, потом же надо же номера как-то забирать, надо что, куда, надо начинать с Оксая. И потом Петя приехал, как хозяин, пришли туда, так и так задерживают, где номера, куда отправили, где, что. А номера-то краснодарские. Вот. И все, и мы ничего не знаем, мы ничего не знаем. Сидят два мента и это самое, ну как не знаете? Ну где-то акт, где-то какие-то документы, права забрали, документы забрали, ничего не дали. Где? Ну как нам искать? А с какого конца? Где что? А потом мент сидит. Слушай, да зачем оно нам надо? Отдай их, говорит. Они лежат у них, вот они, под столом. Ты представляешь, говорит, ни протокола, ничего не стоит, никаких документов. Да зачем они нужны? На! Отдал мне техпаспорт, отдал номера. Говорит, забирай, езжай. И все. Думаю, надо же. Но вопрос в том, приехал я в воскресенье, ну, в субботу домой. В понедельник повестка. Срочно. А вот здесь же, когда мы вот это вот с ними спорили, да, когда вот этот жесткий разговор у нас был, да, они говорят, мы сделаем так, что от тебя все отрекутся. А я говорю, лишь бы Бог от меня не отрекся. Вот. И все, мне, говорю, это все равно. В понедельник, этот самый, повестка за повесткой, одна, вторая, третья. Я думаю, что они взбесились. А я полгода назад проходил комиссию, 25 лет. Положена перекомиссия, и я это самое, опять ложили меня на Кировский в больницу, опять проверили, почка не работает, все не работает, ну все, и опять дальше продолжили, потому что 5 лет, и дальше опять это комиссия.
Николай Евгеньевич, да. Давайте мы на этом моменте зафиксируем, это вот ваши повестки, которые начали приходить с понедельника, uh-huh. Да? Наше время в сегодняшней программе подошло к концу. Всем до свидания. Мы встретимся очень скоро. На этом же времени. Да.
Хорошо.
До свидания.
До свидания.